и огни белые и красные лениво поехали вперед. Он прорвался, он ехал к ним, все удалось, только часовой посреди дороги, а затем черта и полная безопасность. И в это мгновение Карл, похоже, услышал какой-то звук, почуял какую-то опасность. Оглянувшись через плечо, он низко склонился к рулю и принялся бешено жать на педали. Перед ним по-прежнему был лишь часовой на мосту. Он обернулся и смотрел на Карла. И вдруг зажглись прожектора, белые и слепящие. Они взяли Карла на мушку, поймали в своих лучах, как ловят кролика, автомобильные фары. Послышался океанский рев сирены, звук выкрикиваемых команд. Неподалеку от Лимаса двое полицейских опустились на колени, глядя в щели между мешками и быстро заряжая автоматические винтовки. Восточно-германский часовой выстрелил в собственном секторе очень аккуратно. Первый выстрел, казалось, подтолкнул Карла вперед, второй отшвырнул назад. Но он все еще продолжал ехать мимо часового, а часовой продолжал стрелять в него. Потом он поник, рухнул наземь, и они довольно явственно услышали грохот упавшего велосипеда. Лимас молил Бога, чтобы они не взяли Карла живым. Глава вторая. Цирк. Лимас наблюдал, как остается внизу взлетная полоса аэропорта Темпельхоф. Он не был склонен к раздумьям или философствованию. Лимас знал, что он человек конченый, и с этим обстоятельством ему впредь предстояло считаться, как человек считается с тем, что у него рак, или с тем, что его ждет длительное тюремное заключение. Он понимал, что нет никакого способа навести мост над пропастью между вчера и сегодня. Он принял свое поражение так, как когда-нибудь примет и смерть, с циничной горечью и отвагой одиночки. Он продержался дольше, чем многие другие. Теперь его победили. Говорят, что беззубая собака на свете не жалится. Образно выражаясь, Лимасу выбили все зубы, и выбил их мунт. 10 лет назад, возможно, ему еще что-нибудь светило, есть и канцелярская работа в том безымянном правительственном учреждении на Кембриджской площади, которое Лимас мог бы заняться и проторчать на этой службе еще бог знает сколько лет. Правда, такое было не по нему. С тем же успехом можно предложить жокею вести дело производства в конюшне. Лимас не смог бы променять оперативный простор на теоретические построения и интриги в кулуарах Уайтхолла. Он оставался в Берлине, прекрасно понимая, что в конце каждого года в отделе кадров с пристрастием просматривают его личное дело, упрямый, своевольный. Он плевать хотел на инструкции, руководство, убеждая себя, что все как-нибудь образуется. В работе разведки существует один единственный нравственный закон — цель оправдывает средства. С этим законом поневоле считались даже мудрецы из Уайтхолла, а Лимас сумел добиваться цели, пока не появился Мунт. Поразительно все-таки. Как быстро Лимас сообразил, что именно Мунт начертал на стене его Валтасарова письмена. Ганс Дитер Мунт, 42 лет, место рождения Лейпциг. Лимас видел его досье, видел фотографию на внутренней стороне папки, жесткое, непроницаемое лицо, соломенного цвета волосы, знал на зубок историю подъема Мунта на второй по значению разведке на должность начальника оперативного отдела. Лимас знал это по рассказам перебежчиков и от Римика, который, как член президиума СЕПГ, встречался с Мунтом на заседании Комитета безопасности и боялся его.